Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 2 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И, конечно же, как всегда, в начале часа мы передаем слово Павлу Давыдову, чтобы он познакомил нас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. 6 стран договорились о пакете предложений по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. В Амурской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. Алуалханов не собирается уходить в отставку из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщил в четверг вечером в Вене министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициатива 6 стран дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом.
Есть 2 возможных пути. Мы призываем Иран избрать позитивный путь и всерьез рассмотреть наши предложения, которые могут принести существенные выгоды самому Ирану.
Сказала Маргарет Беккет. По ее словам, детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стране. В городе Белогорск, Амурской области, с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. Учащиеся местной школы-интерната почувствовали себя плохо после употребления в пищу пирожных в одном из ресторанов, куда их пригласили по случаю Дня защиты детей. Проводится санитарно-эпидемиологическая проверка заведения. Президент Чечни Алуалханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в четверг в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. Алханов заявил также, что у него появилась уверенность в возможности проведения международного круглого стола по Чечне в Грозном, как предлагает руководство республики. В четверг в Париже прошло заседание под комиссией ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении на 2 месяца срока ареста исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Соответствующим ходатайством обратилась российская генпрокуратура. Адвокаты указывают на плохое состояние здоровья их подзащитного. Алексанян обвиняется в хищении акций имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Своей вины он не признает. В Крыму противники вступления Украины в НАТО почти неделю блокируют подъезды к порту Феодосии. Депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Леонид Грач, выступая на митинге, сказал:
«Ляжем под гусеницы, но американца не пропустим. И сегодня, чтобы те, кто прибыли сюда, в том числе и с презервативами, американцы знали, что под их ногами будет гореть феодосийская, крымская, старокрымская земля. Долой янки с Крыма!»
Это был депутат украинского парламента. Митинг начался после того, как в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». Акция протеста состоялась и у аэропорта Симферополя, где, по сообщению украинских властей, приземлился самолет с американскими военнослужащими.
«НАТО вон из Крыма! НАТО вон из Крыма!»
— скандировали митингующие.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. С подробностями наш корреспондент Елена Солнцева.
Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного здания в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. 3 из 14 пострадавших находятся в реанимации. Полицейские отрицают версию теракта. По их версии, причиной взрыва стала утечка газа или технические неполадки в вентиляционной системе. По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что частично разрушил здание. Охранники не первый год проводят учения в этом тире. Все было как обычно. Мы стреляли, потом решили перекурить. После этого раздался взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар, который в течение нескольких минут охватил все здание. Прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь и эвакуировали находящихся в здании людей, в том числе нескольких подростков. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Согласно законодательству, голосование продлится 2 дня и завершится в субботу. Основные соперники – правящие социал-демократы и оппозиционная гражданская демократическая партия. По данным опросов, оппозиционеры могут рассчитывать на победу с очень небольшим отрывом. Скорее всего, никому из основных претендентов не удастся набрать абсолютного большинства голосов, и победители вступят в переговоры о коалиции с более мелкими партиями. В Москве проходит 2-дневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Представитель США Маргарет Спеллинг заявила о необходимости совместной работы для глобальной реформы образования.
Нам действительно нужно дать больше возможностей каждому человеку, а не избранным. Каждый гражданин каждой страны должен иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества, экономической жизни, жизни в целом. Это наш моральный долг, а также очевидно. Видно, ключ к процветанию всех наций.
На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка. Российский космонавт Павел Виноградов и американский астронавт Джеффри Уильямс впервые за время своего пребывания на МКС вышли сегодня ночью в открытый космос. За пределами станции они провели несколько часов и выполнили ряд ремонтно-восстановительных работ. Сейчас они меняют вышедшую из строя телекамеру, расположенную на американском сегменте станции. В ближайшее время экипажу 13-й экспедиции на МКС предстоит еще провести десятки экспериментов. К концу августа этого года страны Европейского Союза начнут выпускать новые биометрические паспорта с компьютерными чипами. К 2009 году планируется добавить в эти паспорта изображение отпечатков пальцев владельца документа. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо, Павел. Этим утром с новостями нас знакомит Павел Давыдов.
И что касается погоды, южный циклон с дождями уйдет в пятницу на север Европейской России. В большинстве центральных областей распогодится, днем потеплеет до 18-23. В субботу в северо-западных и центральных областях давление еще немного подрастет. В средней полосе и вовсе установится погожий антициклон. Ожидается преимущественно сухой и по-летнему теплый день. В Москве сегодня без осадков, днем 21-23 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем 14-16. Градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Мобильные телефоны как средство борьбы с дедовщиной. Почему в Южную Осетию вошли российские военные? Куда пропадают вещи с МКС?
Вот некоторые из наших тем. Ну, а главное это для нас сегодня ситуация в непризнанных республиках, в частности, в Южной Осетии и Приднестровье, в связи с чем мы и задаем вам вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах.
Мы продолжаем получать ваши ответы на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Термин «мобилизация» теперь обретает некий новый смысл, ибо самарские призывники во время весеннего призыва бесплатно получат мобильные телефоны, рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Идея самарской компании «Смартс» раздать бесплатно сотовые телефоны молодым людям, призываемым в армию, нашла поддержку у областного военкома Сергея Кужилина. Самарские призывники во время весеннего призыва получат 20 мобильных телефонов. Находясь в воинских частях, самарские новобранцы в случае необходимости всегда смогут бесплатно позвонить по сотовому телефону в прокуратуру, комитет солдатских матерей и в правозащитные организации, рассказал облвоенком Сергей Кужилин.
Я считаю, что это очень хорошая акция, которая, по крайней мере, снимет напряжение отношения и солдат, и родителей, и родственников.
Сотовые нужны новобранцам прежде всего для того, чтобы они всегда могли бесплатно позвонить и сообщить о случаях неуставных отношений, рассказал заместитель директора компании «Смартс» Андрей Гирев.
Мы хотели бы, чтобы возможность сообщений, отправки сообщений и звонков, звонков прежде всего, с наиболее важными для солдат людьми осуществлялась бесплатно.
В армиях многих европейских стран личный сотовый телефон у солдата – привычное явление. В российской армии самарский опыт, по словам облвоенкома Сергея Кужилина, первый подобный прецедент. В каждую воинскую часть, куда будут отбывать на службу новобранцы из Самары, отправится примерно 3-4 сотовых телефона. Чтобы телефоны не отобрали старослужащие, выдавать аппараты будут самым ответственным и крепким новобранцам. Любопытно, что в нынешнем уставе военной службы ничего не сказано о сотовых телефонах, поскольку устав принимался в 1993 году, когда сотовая связь в России была развита еще очень слабо. Военком Самарской области пообещал решить все вопросы в случае, если командиры попытаются запретить самарским новобранцам пользоваться мобильной связью. Самарские призывники поддержали инициативу по выдаче бесплатных сотовых телефонов, рассказал Андрей Березин.
Конечно, хорошо, но всем будет лишний стимул идти в армию. Да и вообще приятно просто призывникам. Это интересная акция. Сейчас, наверное, сотовых телефонов очень много, и наверняка в армии, но будут у каждого второго эти сотовые. Я думаю, ничего страшного здесь нет.
Родители призывников также одобрили новшество, говорит Юрий Загадкин.
Положительная, очень хорошая идея. И чем больше гласности в обществе, тем общество функционирует лучше, и всем от этого только лучше. Есть возможность сообщить, а то же самое главное. У нее есть канал связи, независимый, хотя бы это. Любое средство имеет какие-то ограничения. И где-то, может быть, даже будут отбирать, но в целом, все же не отберут. То есть это будет на 50% работать. И это уже хорошо. Ну, надо что-то делать. По крайней мере, это попытка. Да, это попытка устранить дедовщину. Насколько будет работать, покажет будущее.
Акция по выдаче сотовых телефонов самарским новобранцам продлится до конца весеннего призыва. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
8:11 в Москве. Продолжит программу «Обзор российской прессы». У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Как и обещала, объединение Москвы и области, кто в выигрыше, решили выяснить сегодня «Известия». Легкая пикировка Юрия Лужкова и Бориса Громова по поводу возможного объединения Москвы и Подмосковья за неделю выросла в серьезную дискуссию, подчеркивает газета. В конце концов, оба лидера сошлись в одном. Решать вопрос об объединении должны федеральные власти и население на референдуме. Федеральные власти комментировать дискуссию Лужкова и Громова пока не спешат. Вчера на сайте Мосгордумы появилась статья столичного депутата Михаила Москвина-Тарханова. Она называется «Объединение Москвы и Московской области. Курс на повышение экономического потенциала», который, как уверяют «Известия», читается как давно продуманный программный документ. Депутат сообщает, что должна быть образована единая московская губерния или край во главе с генерал-губернатором и общим правительством. Объединенный столичный регион получит новый законодательный орган – Московскую губернскую думу, выборы в которую будут проходить на партийной основе, чтобы в ней не образовались партии горожан и областников. На первый взгляд, появление единого экономического пространства Москвы и области должно дать экономический толчок региону. Для начала сами собой исчезнут пограничные споры, например, затянувшийся спор вокруг зоны, прилегающей к Московской кольцевой автодороге. Наверняка объединенной Московской губернии будет легче создать единую энергетическую компанию, что особенно актуально после прошлогоднего конца света в столице. Или совместно решать проблемы переработки бытовых отходов. По мнению экспертов, после объединения незамедлительно последует решение транспортной проблемы в ближнем Подмосковье. Столице поневоле придется вкладывать значительные средства в расширение пригородных шоссе, а это значит, что пятничные дачные пробки, если не исчезнут, то станут меньше. А вот москвичам, получающим пенсии не ниже прожиточного минимума и многочисленные лужковские доплаты к зарплатам, объединение регионов ничего хорошего не сулит, так как значительная часть из бюджета Москвы пойдет на поддержку областных пенсионеров, льготников, госслужащих и дотации для муниципальных образований. Что касается жилья, то, по мнению риэлторов, появление свободной и недорогой областной земли вряд ли приведет к удешевлению стоимости квадратного метра в столице. Строительство одноэтажной России, предусмотренной национальным проектом о предоставлении доступного жилья, пока в планах. Более вероятен вариант, что цена квартиры в новостройке, возведенной на вчерашний подмосковный
башня подтянется к столичной. Впрочем, торопить события пока рано. Объединению регионов так или иначе должен предшествовать долгий подготовительный период. Похоже, это понимает и Юрий Лужков, который всего 2 года назад называл новый субъект федерации гипертрофированным. Действительно, регион с населением более 16 миллионов человек, 10-12 это в Москва и 6-8 в области, это не самое маленькое европейское государство. И с этой точки зрения федеральной власти с таким гиперсубъектом будет управляться намного сложнее, чем с двумя разными субъектами – Москвой и областью. Вот так сегодня об этом пишут «Известия». Все подробности в этой газете.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 15 минут 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Президент Чечни Алу Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. В Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима 2 молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, запрещающий продажу в городе алкогольных напитков в ночное время. А сенатор Людмила Нарусова подготовила в Совете Федерации поправки к закону об ограничении курения табака, запрещающие курение не только на вокзалах, в аэропортах, но и в барах и ресторанах. Об этих запретах и реакции на них российской прессы беседует редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и независимый журналист Дмитрий Целикин. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а мы переходим к новостям спорта. Прежде о событиях за океаном. Вот совсем недавно завершился матч баскетбольный в Национальной баскетбольной ассоциации, где прошла 5-я встреча финала Западной конференции. Даллас выиграл на своей площадке у Феникса 117-101 и вновь вышел вперед в этой серии 3-2. Ну, а несколькими часами ранее определился 2-й финалист Кубка Стэнли. Это Каролина, она нанесла поражение Баффало 4-2 и выиграла таким образом финальную серию на Востоке со счетом 4-3. Теперь в борьбе за главный хоккейный трофей Каролина встретится с Эдмонтоном. Мы переходим к футболу. За неделю до чемпионата мира команды и участницы предстоящего турнира, естественно, готовятся, проводят контрольные матчи. Вот вчера Южная Корея играла с Норвегией, сыграла в ничью 0-0, а голландцы обыграли мексиканцев 2-1. Ну, из футбольных событий отметим еще и чемпионат Европы среди молодежных команд. Он близится к завершению в Португалии, но там осталось провести лишь один матч. Это будет финал, он пройдет в воскресенье, и сыграют там сборные Нидерландов и Украины в полуфинале. Голландцы обыграли французов 3-2, забив победный гол в дополнительное время. Украинцы взяли верх над соперниками Сербии и Черногории по пенальти 5-4, после того, как основное и дополнительное время голов не принесли. Ну и самая обширная у нас информация, конечно, о теннисе, даже несмотря на то, что вчера из-за дождя участники открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже на кортах Ролан-Гаррос, были вынуждены прерваться. Не все матчи доигрались, какие-то будут доиграны сегодня, какие-то вообще даже начать не удалось. Ну, сообщу вам уже исходы матчей состоявшихся. Ну, просто назову победителей, вышедших в третий раунд одиночных турниров. У мужчин это хорват Иван Любичич, испанец Томи Робредо, Новак Джокович из Сербии и Черногории, чех Радек Штепанек, Лейтон Хьюитт, австралиец, француз Жульен Бенето, аргентинец Мартин Вассальо Аркельо, словак Доминик Горбатый, немец Томми Хас, француз Гаэль Манфис, бельгиец Оливье Рашус, еще один представитель Франции Поль Анри Матье, россиянин Дмитрий Турсунов, испанец Альберто Мартин и еще его соотечественник Рубен Рамирес Идальго. У женщин в третий раунд вышли бельгийка Жустинана Нарден, россиянка Анастасия Мыскина, словачка Даниэла Гантухова, Анна Ивановича из Сербии и Черногории, россиянка Мария Кириленко, француженка Натали Деши, Шахар Пьер из Израиля, Гизела Дулько из Аргентины и Шенни Перри из США. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня.
В последние дни в зоне грузино-осетинского конфликта вновь ситуация обострилась. В результате инцидента с обеих сторон были задержаны местные жители. Затем критике подверглись российские миротворцы. Власти Грузии назвали их въезд на территорию страны без визы незаконным, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Осетинские и грузинские силовые структуры с небольшой разницей во времени задержали в районе Цхинвали около полусотни человек. Осетинские милиционеры арестовали грузин, грузинские – осетин. В обоих случаях не обошлось без избиения людей. В итоге новое обострение межнациональных отношений. Грузинские власти заявили, что задержанные жители Южной и Северной Осетии находились на территории Грузии без виз. Цхинвали отвергает подобную постановку вопроса. В воскресенье стороны освободили всех задержанных людей. Вслед за этим конфликтная ситуация возникла и в взаимоотношениях между политиками. Причиной послужила ротация российского миротворческого батальона. Личный состав и техника пересекли российскую границу по Транскавказской автомагистрали, а не по военно-грузинской дороге, как того хотели в Тбилиси. Здесь считают, что миротворцы, как и все остальные граждане России, прибывающие в Грузию, обязаны получить визы. Проверить наличие виз можно только на пунктах пропуска на военно-грузинской дороге. Министр обороны России Сергей Иванов высказался против получения виз миротворцами.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. Ротация будет проведена через Рокский перевал.
Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава считает, что ротация военных через неконтролируемые грузинскими властями Рокский туннель – это нарушение договоренности сторон. По мнению Георгия Хаиндрава, грубое нарушение грузинского законодательства и принципов межгосударственных отношений со стороны российских военных, силовое давление на правоохранительные органы суверенного государства, пытавшихся воспрепятствовать правонарушению, поставили ситуацию на грань вооруженного конфликта. Московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, совершая творческую поездку по Грузии, в столь напряженные дни посетила Цхинвали. По ее наблюдениям, и грузинам, и осетинам противостояние навязывают какие-то наднациональные структуры.
Я, к сожалению, не доехала. Мне очень хотелось бы, конечно, доехать, посмотреть на туннель, Рокский туннель, но мне сказали, что он так охраняется, что и мышка не пробежит. Ну, ведь понятно, что через это ущелье идет... И в одну сторону, и в другую сторону все, что должно идти, и то, что не должно, тоже идет. Вот это же не интересы людей, не интересы осетин, не интересы грузин, живущих в своих странах. Это интересы совсем других групп, я их называю белыми карликами, которые задают неразрешимые совершенно задачи для людей, как Грузии, так и Осетии, так и России.
Так считает московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, которая побывала на днях в Южной Осетии. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:23, и сейчас по нашей доброй традиции вы узнаете, чем живет Америка сегодня.
Президент Буш заявляет, что Совет Безопасности готов решать иранскую проблему. Новые факты расследования по делу об убийстве иракцев американскими солдатами. Америка коронует королей правописания. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, через два дня после внезапного предложения Соединенных Штатов присоединиться к переговорам с Ираном о его ядерной программе, страны-члены Совета Безопасности ООН пришли к неожиданному согласию относительно того, что делать дальше. Окончательный план действий пока не обнародован, но президент Буш предупредил Тегеран, что если тот не прекратит работ по обогащению урана, то ему придется держать ответ перед Советом Безопасности. И, как отмечают эксперты, сейчас Совет Безопасности един как никогда. Предложение США начать переговоры с Ираном попросту разоблачило иранский блеф, сказал мне американский политолог, сотрудник Фонда наследия Джеймс Филлипс. Если вы уверяете, что вы готовы договариваться, как заявил буквально накануне иранский министр иностранных дел, то замораживайте свои работы по обогащению урана и давайте будем договариваться. Этот шаг США не оставил Тегерану никаких оправданий, что, как мне кажется, осознают также и Россия, и Китай. Если новый щедрый пакет предложений, включающий по предварительной информации поставку Ирану атомного реактора, различные торговые стимулы, будет им отвергнут, то это еще раз выпукло подчеркнет лживость иранских уверений в том, что их ядерные работы вызваны энергетическими интересами, а не военными. А если все-таки попытаться прогнозировать дальнейшие действия Ирана и его оппонентов? Я подозреваю, что Иран отвергнет новые предложения под предлогом неприемлемости никаких предварительных условий. Следом за этим европейские столицы и Россия, скорее всего, попытаются уговорить Вашингтон согласиться с иранским требованием, на что Соединенные Штаты не пойдут. Затем ООН неизбежно придет к мысли о необходимости введения неких санкций. Боюсь, что к тому времени запоздалых, и мы, в силу обстоятельств, придем к варианту военных действий. Так комментирует перспективу противостояния с Ираном американский политолог Джеймс Филлипс. Американские военные юристы расследуют обстоятельства гибели мирных жителей в иракском селении Хадифа в ноябре прошлого года. В их смерти, а также в попытке скрыть свою вину от командования, обвиняются военнослужащие корпуса морской пехоты США. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Президент Буш заявил, что не вмешивается в ход расследования и что если будет установлена вина американских солдат, их накажут. Если обвинения окажутся правдой, корпус морской пехоты приложит все силы, чтобы укрепить свои славные традиции. А те, кто нарушил закон, будут наказаны. Происшествие, о котором идет речь, имело место 19 ноября прошлого года в селении Хадифа в 240 километрах к северо-западу от Багдада. Патруль корпуса морской пехоты на четырех армейских внедорожниках совершал регулярный объезд жилых кварталов. Навстречу колонне двигалось такси. На команду остановиться водитель не реагировал. Он затормозил лишь тогда, когда поравнялся с головным джипом колонны. В тот же момент под замыкающей четвертой машиной взорвался фугас, убив наповал одного и ранив еще двоих морских пехотинцев. Естественные подозрения навлекли на себя пассажиры и водитель такси. В руках одного из них мог находиться пульт управления бомбой. Им было приказано выйти из машины и лечь на землю. Они вышли, но не легли, а бросились бежать и были убиты. Согласно рапорту командира патруля, по автоколонне был открыт перекрестный огонь из домов, расположенных по обе стороны дороги. Однако местные жители утверждают, что по американцам из домов никто не стрелял. Еженедельник «Тайм», впервые рассказавший об инциденте, пишет, что никакой перестрелки с боевиками не было, а было, не считая пятерых ударившихся в бега, хладнокровное убийство 19 мужчин, женщин и детей в качестве акции возмездия. По сведениям «Тайм», только одна из жертв была вооружена. Представитель Пентагона, бригадный генерал Картер Хэм, обещал придать гласности подлинные факты, каковы бы они ни были. Проводятся два расследования. Сейчас не время говорить об их результатах. Но как только расследования будут закончены и командиры сделают свои выводы на основе материалов расследований, мы опубликуем эту информацию. Думаю, что даже неподтвержденные обвинения бросают тень на наших военнослужащих. Сомневаться в этом не приходится. Именно поэтому необходимо точно установить факты. Обвинения широко известны, а факты пока нет, и нам важно их знать. Силы коалиции в Ираке действуют с согласия иракского правительства. Подобные обвинения могут сказаться на оперативных возможностях американских войск, поэтому мы воспринимаем их со всей серьезностью. В настоящее время военнослужащие, участвовавшие в инциденте, отозваны из Ирака и находятся в США на положении подследственных. Никому из них обвинения пока не предъявлены.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Главная тема наша такова – положение в непризнанных республиках.
В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах.
Ну и вот как на этот вопрос вы отвечаете, несколько сообщений прочту. Николай Лумов из Санкт-Петербурга написал: «Следуя имперским амбициям, Россия может вмешиваться в любые конфликты во всем мире. Следуя демократическим основам, Россия обязана показать пример процедуры разрешения проблемы распада государства». «Россия – суверенное государство и на все имеет право, вплоть до войны на чужой территории», – так написал Дима, но я надеюсь, что это не призыв ни к чему. У официального Тбилиси слишком развитые амбиции, так как никак не могут понять, что Южная Осетия и Абхазия им давно уже не принадлежат. Во избежание кровопролития Россия и все остальные цивилизованные страны должны признать самопровозглашенные республики. Так считает слушатель Добрый.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Что мы можем и не делаем для детдомовских детей? Мы будем говорить о тех детях, у которых либо родителей нет, либо они не в состоянии своими детьми заниматься, о воспитанниках детских домов. Ведет эту программу Татьяна Ткачук. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициатива дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Президент Чечни Алло Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. В городе Белогорск Амурской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 20 детей. Учащиеся местной школы-интерната почувствовали себя плохо после употребления в пищу пирожных в одном из ресторанов, куда их пригласили по случаю Дня защиты детей. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. Российский космонавт Павел Виноградов и американский астронавт Джеффри Уильямс впервые за время своего пребывания на МКС вышли сегодня ночью в открытый космос. За пределами станции они провели несколько часов и выполнили ряд ремонтно-восстановительных работ. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному – 28 миллионов баррелей в день. Цены на нефть на мировом рынке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Согласно законодательству, голосование продлится 2 дня. Основные соперники – правящие социал-демократы и оппозиционная гражданская демократическая партия.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Извините.
Нет, Полина, про погоду бы нам сейчас.
Извините, да, конечно, про погоду. Наверняка я порадую всех сообщением о том, что на территории России в основном теплеет. Южный циклон с дождями уходит на север Европейской России. В большинстве центральных областей распогодится. Днем потеплеет до 18-23. В субботу в северо-западных и центральных областях давление еще немного подрастет. В средней полосе и вовсе установится погожий антициклон. Ожидается преимущественно сухой и полетний теплый день. В Москве сегодня без осадков, днем 21-23, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем 14-16 тепла.
Ну вот, а теперь мы перейдем к нашей главной теме ситуации в непризнанных республиках. Грузинские официальные лица выразили протест в связи с активизацией в зоне конфликта грузино-осетинского. И, естественно, в частности, с вводом в Южную Осетию около 1000 российских солдат и офицеров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Недовольство официального Тбилиси вызвано, во-первых, тем, что войска вводились через неконтролируемый грузинскими властями Рокский тоннель. Кроме того, в четверг председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе заявил журналистам, что вместо 500 Россия ввела в зону конфликта около 1000 солдат и офицеров.
К сожалению, так называемая ротация российских миротворцев в Южной Осетии превратилась в концентрацию российских войск. На самом деле никакой ротации нет. Просто вводятся дополнительные войска. Введены 13 грузовых машин с солдатами и 2 БМП. В то же время обратно в Россию не выведено ни одного солдата и офицера. Более того, дополнительно ночью тайно переброшено 30 машин с российскими солдатами. То есть Россия превысила свою квоту миротворцев в 2 раза. Это свидетельствует о том, что продолжается оккупация территории Грузии. Тем более на фоне неоднократного нарушения воздушного пространства Грузии российскими самолетами и ввоза новейшего оружия в Абхазию. Командующий грузинским миротворческим контингентом в зоне конфликта Паат Абеденашвили подтвердил, что в Южную Осетию действительно введены дополнительные части российской армии. Когда по поводу происходящего я попытался связаться с командующим трехсторонними миротворческими силами, генералом Кулахметовым, он заявил, что речь идет всего лишь об отставших от основной колонны машинах миротворцев. Но это неправда. По нашей информации, в зону конфликта введены еще 500 солдат и офицеров российской армии. Государственный министр по урегулированию конфликта в Грузии Георгий Хаиндрава провел специальную встречу с послом США Джоном Тефтом и рассказал послу о происходящем в Южной Осетии. После беседы Георгий Хаиндрава выразил протест в связи с последним заявлением Министерства иностранных дел России. В заявлении Министерства иностранных дел России в завуалированной форме ставится под сомнение принцип территориальной целостности Грузии, что совершенно недопустимо, тем более, когда такое заявляет посредник в урегулировании конфликта. Какой же он после этого посредник? Несмотря на эмоциональные заявления, ситуация в самой зоне конфликта пока стабильна и строго контролируется трехсторонними миротворческими силами, которые состоят из российского, грузинского и осетинского батальонов.
Рассказывал Георгий Кабаладзе.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев к жителям Улан-Удэ.
По моему мнению, имеет право, потому что любое государство осуществляет свои права суверенные, в том числе в международной политике. На сегодняшний день вся международная политика основана на взаимодействии и вмешательстве одних стран в жизнь других народов в том числе.
По этому вопросу у меня нет даже определенного мнения, потому что помню, что это наши республики, что они почти век, мы вместе были там, сестры-братья. Конечно, мы имеем право поддерживать. С другой стороны, это уже республики самостоятельные, и, наверное, нужно очень подумать, прежде чем вмешиваться в их дела.
Да, имеет право, конечно. Такие инициативы, это же нормальные инициативы.
Я думаю, что имеет, потому что в некоторых случаях это просто неизбежно, особенно если это касается государств, которые дружественно настроены к России. Другое дело, какие способы используются при этом. Я думаю, что не стоит использовать военные методы при этом или экономическую блокаду. Можно, например, начать информационную какую-то кампанию, что тоже очень довольно действенно, мне кажется. Ну, в общем, какими-то дипломатическими мирными способами.
Вопрос действительно очень непростой. Наверное, Россия, государство должно защищать свои интересы, поэтому поддерживать, наверное, надо. И ведь даже вот сейчас вот взять вот это, ту же Сербию, значит, референдум прошел, и Евросоюз же, ну и Штаты поддерживают, правильно? То есть они-то свои интересы смотрят, значит. А почему мы должны в стороне находиться и проявлять прекрасное душе?
Ну, вы знаете, во-первых, вот мне кажется, нам нужно решать свои проблемы.
Нет. Являясь правовым государством, да, демократическим, полноправным субъектом международного права, России не имеет права поддерживать самопровозглашенные республики за рубежом.
Не знаю даже.
Суверенность, она подразумевает двухстороннее. Во-первых, это признание любого государства со стороны соседних. И второе, суверенность – это то, что государство полностью управляет той территорией, которую она обозначилась. И вмешательство с какой бы то ни было целью в дела другого государства, государства соседнего, пусть даже дружественного, пусть находимся в состоянии развода, оно недопустимо. Ну, к сожалению, в большинстве случаев мы поступаем таким образом, а они вот так делают, значит и мы так будем. То есть это оправдание, наверное, поступков. В этом случае, в этом отношении здесь однозначно никакого вмешательства не должно быть.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах.
С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне завершен масштабный эксперимент по идентификации цепочек распада сверхтяжелых элементов. Исследователи облучали мишень из плутония-242 ионами кальция-48. Опыт еще раз подтвердил открытие самых тяжелых известных науке элементов периодической системы Менделеева. Их атомные номера 112, 113, 114, 115 и 116 впервые исследованы химические свойства элемента 112. Характер взаимодействия атомов элемента 112 с золотом показал, что сверхтяжелый элемент является гомологом ртути. Результаты научных исследований, которые получили финансирование из бюджета Соединенных Штатов, должны быть свободно доступны в интернете. Так считает 82% американцев, опрошенных организацией Harris Poll, которая специализируется на изучении общественного мнения. Кроме того, 62% опрошенных уверены, что свободный доступ к результатам научных исследований ускорит развитие науки и техники и, в частности, поиск новых лекарств. Спелеологическая экспедиция Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила сразу 8 новых видов животных. Все находки были сделаны в уникальной пещере Айелон, которая почти полностью изолирована от внешнего мира. Ходы пещеры протяженностью более 2 километров находятся под меловым слоем, который непроницаем для воды, поступающей с поверхности. Из обнаруженных животных 4 относятся к морским и пресноводным ракообразным, а еще 4 являются сухопутными видами. Также в пещере обнаружены бактерии, которые служат основанием пищевой пирамиды для этой замкнутой экосистемы. Астронавты, работающие на Международной космической станции, все чаще сталкиваются с проблемой поиска потерявшихся важных вещей. Например, при подготовке к очередному выходу в космос не удалось найти специальный герметичный пакет для токсичных образцов, снимаемых с внешней обшивки станции. Также пропал специальный упор для ног, который планировалось использовать при работе в открытом космосе. Все вещи на борту помечены штрих-кодами, за их положением следит компьютер, но если вещь не оказывается на месте, то найти ее очень трудно. В таких случаях НАСА приходится даже обращаться к астронавтам из прежних экспедиций с просьбой вспомнить, где они видели потерянную вещь последний раз. Подобные проблемы в последнее время возникают все чаще по мере того, как загрузка МКС различным оборудованием приближается к пределу.
О последних новостях и достижениях науки вы узнали от Ольги Орловой.
Сейчас в Москве 8:42. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте. Сейчас в школах начались выпускные экзамены, поэтому газеты посвящают свои статьи образованию. Мы тут до моего выхода с Полиной поговорили, выяснили, что у нее в классе были медалисты. Полина, на ваш взгляд, тяжело им далась вот эта медаль, золотая либо серебряная, неважно?
Ну, вы знаете, я могу судить только по одному своему однокласснику. У нас был только один золотой медалист. Ну, я думаю, что не так ему удалось все это тяжело, потому что, например, вот сочинение по русской литературе он списал у меня.
Поздравляю вас, Полина, значит, вы тоже были готовы к медали. Однако же вот в начале этой недели, во время горячей линии в Министерстве образования и науки, глава ведомства Андрей Фурсенко заявил, что в ближайшие годы льготы для медалистов при поступлении в ВУЗ, вероятно, будут сняты. Свою точку зрения министр аргументировал тем, что сама возможность льгот зачастую играет вовсе не так, как на это рассчитывают родители. Он привел пример своей знакомой выпускницы, которая принципиально отказалась от медали, так как уверена, в ВУЗе за это с нее спросят в 10 раз строже. Однако, по мнению экспертов, стремление чиновников отменить медальные льготы связано прежде всего с тем, что в последнее время развелось слишком много дутых отличников, может быть, как и в случае одноклассника Полины. То, что медали зачастую вручают не совсем заслуженно, признают и сами учителя. С этой точки зрения согласен и доктор экономических наук, заведующий кафедрой социального страхования Российского государственного социального университета Никита Кричевский. Для улучшения статистики, говорит он, и поддержания престижа своего учебного заведения, школа должна иметь определенное количество медалистов. Не слишком большое, не слишком маленькое. К концу 9 класса определяются лидеры, которые либо учатся на четверке-пятерке, либо занимаются общественной деятельностью, либо имеют хорошие отношения с руководством. Вот после этого-то их и начинают тянуть на медаль. В целом же все представители вузов, опрошенные новыми известиями, пришли к выводу, что медальные льготы нужно отменять, особенно в преддверии повсеместного внедрения единого госэкзамена. А вместо медалей можно было бы давать, например, специальные грамоты по одному из предметов. Их же можно было бы учитывать при зачислении в вуз, в один голос говорят профессора и доценты. Но хотя отмена льгот... Не хотят отмены льгот только старшеклассники. Преимущество при поступлении в вуз долгое время являлось одним из наиболее веских оснований старательно зубрить. И им обидно, что все их прежние труды ничем не будут вознаграждены. И еще об образовании пишет независимая газета. Оказывается, тестировать ребенка при приеме в школу категорически нельзя, так утверждают психологи. К числу негативных факторов, влияющих на детей, специалисты относят чрезмерную нагрузку учащихся, низкий уровень психологической культуры детей и взрослых, а также отсутствие внимания со стороны профессионального сообщества к вопросам подготовки специалистов. Ученые, собравшиеся в Центре русского языка, рекомендуют не требовать от ребенка сверхусилий. Досталось от ученых и модному ныне тестированию. Не надо переоценивать роль тестов, считают специалисты. Об образовании мы поговорили, на этом я и завершу свой обзор.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 8 часов 46 минут. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Объем частных вкладов в российских банках в течение марта увеличился на 0,3% и составил примерно 2 триллиона 900 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 107 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений к концу первого квартала составила 54,3%, на 0,2% меньше, чем в начале года. «Россия в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке», заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По его словам, будущий спрос на бензин, связанный с увеличением парка автомобилей в стране и изменением их качественных характеристик, не может быть удовлетворен за счет существующих мощностей производства топлива. Немецкая автомобильная компания Volkswagen предлагает любому работнику на своих 6 заводах в Германии, в зависимости от его стажа, до 200 тысяч евро, если он согласится уйти из компании до 30 июня 2007 года. Предложение стало частью плана руководства Volkswagen сократить персонал компании в Германии почти на четверть. На максимальную сумму вознаграждения за увольнение по собственному желанию могут рассчитывать проработавшие в компании более 20 лет. Минимальную, примерно 40 тысяч евро, работники со стажем менее 5 лет. Кроме того, работники, которые будут готовы уволиться в ближайшие 4 месяца, дополнительно получат по 54 тысячи евро, а в последние 3 месяца года по 27 тысяч евро.
6 из крупнейших сотовых операторов Европы согласились сократить почти наполовину плату за международный роуминг, который они взимают друг с друга за присоединение к собственным сетям чужих абонентов. К соглашению присоединились немецкая T-Mobile, французская Orange, итальянские Wind и Telecom Italia, а также норвежская Telenor и шведско-финская Telia Sonera. Вместе взятые они обслуживают более 200 миллионов абонентов в Европе. По соглашению этих компаний, средний оптовый тариф за роуминг составит 45 евроцентов за минуту с октября 2006 года и 36 центов с октября 2007 года. В соглашении не участвуют британская Vodafone, крупнейший оператор в Европе, и испанская Telefónica, заявившая, что готовит собственные программы снижения стоимости роуминга. Европейская комиссия со своей стороны настаивает на том, чтобы операторы сотовой связи в Европе полностью отменили плату за роуминг в отношении входящих звонков для абонентов, когда они оказываются за границей.
Экономический обзор подготовил Сергей Синнинский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 27 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
Ну, а я сейчас буду читать ответы, которые вы прислали нам на пейджер. В ответ на вопрос, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах. Итак, Валентина пишет, Россия имеет право признать самопровозглашенные республики, а вот посылать военные корабли в Европу Америка не имеет права. У меня встречный вопрос. Михаил Петрович его задает. Если завтра Рязанская область объявит себя непризнанной республикой, будет ли иметь право Грузия поддерживать эту Рязанскую республику? Слушатель Тарасов пишет, по законам демократии с кем и как жить решает народ, а нанятое им правительство через референдум обязано исполнять волю народа. Вот сообщение от слушателя Чистого. Большие и богатые страны имеют право поддерживать малые и бедные страны только материально. Совать нос в их внутренние дела никто не имеет никакого права. Всякий народ имеет право на самоопределение, в том числе народы Приднестровья и Южной Осетии, пишет нам Николай Борода. И почему бы это право не поддержать? Вот сообщение от Константина. Государственная мудрость обязывает повсеместно поддерживать прогрессивные режимы и бороться с реакционными силами. Если исходить из того, это уже от Лидии сообщение, что доминирующая геополитика США в современном мире имеет право под флагом НАТО вторгаться в суверенные государства, а Россия не имеет права защищать геополитические интересы нигде. Ну, в общем, тут непонятно, но неважно. Не право, а обязанность России помочь воссоединиться народам, разобщенным преступными политиками, считает Иван из Санкт-Петербурга. Далее. СССР осуждали за Афганистан, Америку за Ирак не осуждают, Черногория отделяется, Приднестровье нельзя, Израилю атомное оружие иметь можно, Ирану нельзя. Как угодно Израилю можно действовать в Палестине, не является ли международное право правом сильного, пишет Александр, намешавший тут вообще всего в кучу. Вот Сергей Иванович из Борисоглебска. Мы любим вмешиваться, когда нужно и куда нужно, и куда не нужно. Мы очень не любим, когда это делают американцы. Таков менталитет народа, особенно его руководство. Не вмешаемся, мы вмешаются американцы. А на деле лучше бы заниматься внутренними делами, тогда бы жизнь людей стала лучше, чем совать нос в другие страны. Ну вот все, что я успел вам сообщить на сегодня. Всем спасибо, кто откликнулся. В понедельник будет вам следующий вопрос.
Сейчас в Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об одном из главных национальных увлечений американцев – турнире по правописанию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из американских ветеранов Иракской войны, вернувшийся домой без обеих рук, требует сатисфакции от знаменитого кинодокументалиста Майкла Мура. Сержант Питер Деймон подал в суд на Майкла Мура, обвиняя его в том, что в фильме «9.11 по Фаренгейту», в фильме «Лауреате Каннской пальмовой ветви», была незаконно использована видеозапись интервью, которое Деймон дал в госпитале во время лечения. Но что самое главное, высказывания сержанта, сторонника иракской кампании, были извращены. Во фрагменте, смонтированном Муром, герой-сержант сетует на судьбу, а конгрессмен-демократ подытоживает «Посмотрите, что Буш делает с ветеранами».
Я получил финансовую помощь и эмоциональную поддержку благодаря содействию президента США и его семьи, со стороны моих друзей, знакомых и даже незнакомых, заявляет в судебном иске к Майклу Муру Питер Деймон. Я не для того вернулся из Ирака инвалидом, чтобы мое имя использовали для атаки на моего главнокомандующего, сказал он в телеинтервью. Критики Мура давно говорят, что его документалистика – это небрежно замаскированная беллетристика. Теперь по этому поводу должен высказаться суд. Истец требует от Мура 75 миллионов долларов, которые он намерен передать благотворительным организациям ветеранов. Любовь к домашним животным может пересилить страх американцев перед природными бедствиями и подвергнуть опасности жизнь миллионов и миллионов людей, предупредил в четверг заместитель министра внутренней безопасности. Опросы, проведенные экспертами министерства, показывают, что половина владельцев домашних животных, а это около 30% американских семей, останутся дома в случае даже сильного урагана, если они не смогут взять в эвакуацию семейного любимца. А этих любимцев, включая птиц и лошадей, насчитывается в стране 358 миллионов. Что делать? Предусматривать в государственных и муниципальных планах действий в чрезвычайных ситуациях меры спасения домашних животных, например, организацию приютов для них. Ну а самим владельцам не полагаться на государство и срочно спланировать все на случай эвакуации с животными, тем более, что сезон ураганов официально начался 1 июня. В то время как американские педагоги и родители все громче сетуют на качество среднего образования и, соответственно, знания выпускников средней школы, миллионы американцев наблюдали в четверг за телевизионным финалом всеамериканского школьного конкурса по правописанию «Spelling Bee». Соревнование, придуманное больше 80 лет назад, продолжает завоевывать поклонников в школе, телеаудиторию и расширять ряды эрудитов, рассказывает Алан Давыдов.
Произнеси по буквам «престидижитация». Престидижитация.
That's correct.
Правильно. Это сцена из невероятно популярного в эти дни художественного фильма про 12-летнюю Акилу. Одаренная школьница из афроамериканского квартала Лос-Анджелеса безошибочно произносит по буквам самые экзотические и труднопроизносимые слова и в конце концов добивается участия в конкурсе Spelling Bee. Акила – это собирательный образ сотен американских школьников от 9 до 16 лет, которые ежегодно участвуют в общенациональном конкурсе устного правописания. В четверг в Вашингтоне состоялся финал 79-го конкурса. Из 275 участников до финала дошли 13 школьников. Из слов, которые они смогли правильно проговорить, по буквам перечислю лишь самые легкие. Анакалутон – неожиданная перемена структуры фразы. Репидейт – веерообразный. Гегериум – мускулистый желудок у птиц. А также эмпиревматичный, то есть полученный путем высокотемпературной дистилляции различных органических веществ. Кстати, слово «престидижитация», которое правильно произнесла героиня фильма «Акила», означает процесс манипулирования предметами фокусником-иллюзионистом или карточным шулером. Для сравнения, самым трудным словом в финале первого конкурса «Spelling Bee», проведенного в 1925 году, было слово «гладиолус». Пейдж Кимбл, директор конкурса Spelling Bee, сама была его победительницей в 1981 году. Она говорит, что хотя за это время повсеместно доступной стала мгновенная проверка правописания через компьютерный спелл-чекинг, энтузиазм конкурсантов и болельщиков не только не снизился, но и многократно возрос. Нынешние ребята куда более конкурентоспособны по сравнению с группой, в которой я участвовала 25 лет назад. Это говорит как о более высоком уровне развития детей, так и о повышении статуса нашей программы. В последние годы наши соревнования стали показывать по каналу ESPN, сняли документальный, а недавно и художественный фильм. А сегодня, впервые в истории, финал показывают в прямом эфире по телесети ABC. Самое смотрибельное, что называется, время в вечерний прайм-тайм. Жюри конкурса предлагает юным участникам самые непонятные и редкие слова, отобранные из словарей. Каким принципом оно при этом руководствуется, говорит официальный ведущий соревнований Жак Бейли. Лично моему сердцу ближе и милее слова, которые пришли в английский язык из греческого языка и латыни. Так, сегодня мы употребляем массу слов, связанных с понятием времени. В их основе лежит греческое «кронос» или латинское «темпо». Этот букет в современном английском языке насчитывает 150 производных слов, которые помогают детям проследить их происхождение, развитие и взаимосвязь. Но идеальным для нас, организаторов, является такое слово, услышав которое, родители детей или телезрители непременно полюбят его и добавят свой словарный запас. Победитель конкурса Spelling Bee 2006 года получил главный приз в размере 42 тысяч долларов.
О всеамериканском конкурсе правописания рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, а споет об этом конкурсе Мисси Эллиот, представительница стиля рэп.
S-P-E-L-L. Please, you don't know me that well. I got a truck sitting on spray wells. My flow tight is H-E-L-L. Abuse a H-O-E, get a J-O-B. I'm H-O-T on a T-O-P. Mr. Mosley did the B-E-A-T. Don't copy this here, cause I done D-I-D.
Ну вот еще один час пролетел практически незаметно и нам, продюсеру Михаилу Касторову и ведущим
Полине Ольденбург
и Олегу Винокурову, осталось лишь попрощаться с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Существует ли в России эффективная программа борьбы с наркоманией? Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости придет Валентина Новикова, руководитель общественной организации «Наш путь». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. You're just crazy if you think you're Jay-Z. Show ain't me cause I R-A-P. I'm VIP, not weed, that's me. To me this beat is a H-I-T. Listen to the T-R-A-C-K. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.